Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение. Мировая премьера Шостаковича в Калифорнии, 75-летие Филиппа Гласса, Волков рекомендует. Музыка мистика Гурджиева. Во второй части «Американского часа» наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение». Новинки, юбилеи, рекомендации. После годового перерыва, связанного с рубрикой «Вехи новой России», которую мы вели весь прошлый год, «Американский час» возвращает нашу традиционную рубрику «Музыкальное приношение», в которой Соломон Волков делится с нашими слушателями новостями музыкальной жизни, записями, интересными историями, короче говоря, всем, что связано с музыкальной жизнью. Соломон, с чего начнем мы эту рубрику сегодня?
Важным событием этой зимы была премьера в Лос-Анджелесе, мировая премьера, подчеркну я, большого куска никогда не звучавшей музыки Шостаковича. Больше получаса, 32 минуты. Очень любопытная история. Это пролог к опере под названием «Аранга», которую Шостакович в итоге так никогда не написал. По многим и сложным причинам, одной из которых являлось то обстоятельство, что либреттисты этой оперы, Алексей Николаевич Толстой и его соавтор Александр Старчаков, никогда не закончили либретто. Заявку они подали, но полностью либретто никогда не было написано. Почему на сегодняшний момент мы можем строить только предположения, но факт остается фактом, и опера, заказанная 26-летнему композитору к 15-летию октября в 1932 году, никогда так закончена и не была. Рукопись вот этого пролога на полчаса была обнаружена в архиве. Это вокальные партии с фортепианным сопровождением. Они были оркестрованы американским музыковедом. И, как я уже сказал, исполнены Лос-Анджелесским филармоническим оркестром под управлением его бывшего музыкального руководителя Эса Пека Саланина в такой полутеатральной постановке хорошо нам известного, очень смелого, интересного режиссера Питера Селлерса.
Соломон, несмотря на то, что либретто не было написано, фабула его известна,
да,
и она очень необычна.
Коротко говоря, речь идет о том, что некий французский биолог, сойдясь с обезьяной, производит на свет сына Аранга, вот такой получеловека-полуобезьяна, который в целях, как писали либреттисты, разоблачения нравов буржуазной прессы и буржуазного общества, вот странно, этот гибрид проходит разные этапы. Он становится журналистом, владельцем газеты, биржевым спекулянтом, навещает СССР, но в итоге заканчивает свои дни в цирке.
В те времена это была очень популярная тема такой социальной фантастики. И, конечно, мы не можем не вспомнить здесь «Собачье сердце» Булгакова.
Да, мотивы этого носились в воздухе. Вот такой научно-фантастической трактовки современных социальных проблем. Я могу назвать еще другой пример. Это «Клоп Маяковского», который тоже довольно близко стоит вот в ряду этих сюжетов. И нужно заметить, что «Клопу» Маяковского молодой Шостакович также написал музыку.
Что интересовало Шостаковича в этом сюжете? Как это связано с его творчеством того времени?
Ну, это заинтересовало в первую очередь то, что заказ поступил не больше, не меньше, как из Большого театра, а ему было 26 лет в это время. Представляете, 26-летнему композитору, один из двух главных на тот момент театров страны, заказывает оперу, платит аванс, и перспектива, что это все будет поставлено в торжественной обстановке, затрат не пожалели бы. Причем первым либреттистом, предполагавшимся, должен был быть никто иной, как Демиан Бедный, главный поэт той эпохи, можно сказать, с официальной точки зрения. Демиан Бедный тоже раздумал в итоге писать либретто. Новый соавтор Алексей Николаевич Толстой был не менее знаменитой фигурой в тот момент. Это все было чрезвычайно лестным для композитора, слава которого еще за пределы родного Ленинграда не распространилось. И первая опера, которого нос, вызвав определенный скандал, тем не менее сравнительно быстро исчезла из репертуара. Как я уже сказал, в Лос-Анджелесе она прозвучала в грандиозной оркестровке. Там на 107 человек был оркестр, хор, 10 певцов. Все это прошло с большим успехом. Премьера через 75 лет после того, как этот пролог «Каранга» был написан. В музыке нашли сходство с трёхактовой оперой Брехта Вайля. Шостаковича сейчас произведения вообще идут на ура в Соединенных Штатах, а уж тем более неизвестный Шостакович и американская премьера. Все остались очень довольны. Постановка была в стиле Селлерса интересной. Там обезьяна в клетке, ее представляет публике, она представляет к женщине в первом ряду, которая там была посажена. Это была такая интерактивная, если угодно, постановка. Теперь будем ожидать, когда после Лос-Анджелесской филармонии, во-первых, когда они выпустят запись, а во-вторых, когда права на исполнение произведения за мировую премьеру была заплачена круглая сумма, станут доступными и другим коллективам. Но в том же концерте С.П. Касаладин продирижировал 4-й симфонии Шостаковича, тоже произведением с непростой судьбой, потому что она была написана в 1936 году и снята молодым Шостаковичем после репетиции, и премьера была осуществлена только в 1961 году Кириллом Кондрашиным. Шостакович испугался последствий и совершенно, я думаю, справедливо этой печально известной статьи в газете «Правда» «Сумбур вместо музыки», автором которой был, как мы теперь можем с уверенностью сказать, сам Сталин, и которая угрожала Шостаковичу всяческими неприятностями в связи с его оперой, которую он действительно писал в то же самое время, что и «Оранг», но который он довел до конца, и это был его действительно проект сердца, «Леди Макбет» Мценского уезда по Лескову. Опера, как мы знаем, вызвала гнев Сталина со всеми последующими крупными неприятностями для Шостаковича. Четвертая симфония – это замечательное произведение, в котором уже есть все черты зрелого Шостаковича, в том числе и его пронзительный драматизм. Фрагмент прозвучит в исполнении дирижера Бориса Яцеса, лейбл EMI. Другим интересным событием, связанным с Шостаковичем недавнего времени, является выход в Москве в издательстве «Текст» книги Оксаны Дворниченко, известного документалиста российского. Она много занималась Шостаковичем, сняла несколько фильмов о нем и выпустила книгу уже одну о нем. Эта новая книга называется «Москва. Кремль Шостаковичу». Объясняется это название следующим образом. В книге впервые опубликован большой пласт писем, которые Шостаковичу в его качестве депутата Верховного Совета СССР писали люди из тех депутатских округов, которые он представлял.
Сломан, это мне живо напоминает книгу «Письма Зощенко», которую он получал от своих читателей.
Вы знаете, первая аналогия, которая приходит в голову, когда читаешь эту замечательную книгу, именно вспоминаешь о Зощенко, потому что тексты там представленные, а Дворниченко специально говорит, что она старалась их никоим образом не приглаживать, они производят впечатление зощенковских текстов. С той только разницей, что идет ведь речь о гораздо более трагических обстоятельствах. Но в каких ситуациях люди обращались в ту пору, скажем, к депутату или вообще...
Да в любую пору.
Да.
Личные неприятности, квартира,
трагедии, заключенные, больные, сумасшедшие, включая изобретатели вечного двигателя, есть там-то и такие письма. Люди, которые сидели в лагерях по политическим обвинениям. Баптист некий писал с просьбой помочь ему. Инвалиды, больные, рабочие, кочегары, вдовы, военнослужащие. Это довольно депрессивное чтение в том смысле, что ты погружаешься в вот эту атмосферу человеческого горя, отчаяния, когда люди молят депутата своего, некоторые даже не знают точно, кому они пишут. Адрес Москва, Кремль Шостаковичу. И письма по этому адресу доходили до Шостаковича, что интересно. Но еще больше поражает, когда ты думаешь о том, что Шостакович человек чрезвычайно тонкой нервной организации, гениальный композитор, человек невероятно ранимый, кроме всего прочего, этим всем занимался. Ведь он мог в любой момент от этого отказаться, в конце-то концов. Или мог отнестись к этому халатно. Особого спроса тоже бы с него не было. Но он этим занимался всерьез, посвящал этому огромное количество времени, и плавать в этом кипящем океане человеческого страдания с его обнаженной кожей, это был же человек без кожи, с обнаженными нервами, это должно было быть мучительно. Вы знаете, у молодого Шостаковича был комплекс Иисуса Христа. Он говорил, даже знакомый, он показывал свою ладонь и говорил: смотрите, вот, вот у меня линии такие, вот как у Иисуса Христа. У него было вот это ощущение и желание как-то пострадать за людей. Безусловно, это было в его характере. И вот где-то какие-то черты вот этого комплекса Иисуса Христа проявились вот в этом его служении, иначе его не назовешь, на посту депутата. Это никоим образом не была синякура. Шостакович откликался на сотни писем. Он писал ответы от руки в тот период, когда у него уже не работала правая рука. Он должен был ее поддерживать левой. Он делал выписки из этих писем. Он потом от руки составлял черновики писем вышестоящей инстанции, откуда часто приходили грубые отписки, холодные отписки. Многим удалось помочь. И в этом тоже колоссальная заслуга.
А как вы думаете, не отразились ли эти письма в его симфониях? Вот этот трагизм, разве он не проник в творчество зрелого Шостаковича?
Безусловно, проник, но опять-таки, вот насколько вот это плавание в этом океане человеческого горя повлияло на его музыку, насколько без этого были бы, может быть, не столь напряженными и драматичными его опусы, сказать это трудно. Но в любом случае, я сказал, это очень трудное, но нужное чтение, потому что оно нам напоминает об этическом подвиге великого композитора и является также своего рода художественным культурным текстом, потому что, как вы справедливо сказали, при чтении его вспоминается Зощенко, который тоже читаешь и плакать хочется на самом деле. И у самого Шостаковича есть цикл, построенный на текстах в чем-то похожих с теми, которые вот он получал в качестве депутатов. Это цикл романсов, как он их назвал, «Пять романсов на слова из журнала «Крокодил». Я покажу один из них и прочту текст сначала.
Соломон, это же настоящие тексты, документальные. В «Крокодиле» печатались отрывки из писем, и называлась эта рубрика «Нарочно не придумаешь».
Именно
в этом и заключается особенность этого совершенно уникального музыкального опуса, потому что никому не приходило в голову, конечно, сочинять классическую, серьезную музыку на вот такие вот смешные, необычные тексты.
Вы знаете, эти тексты, они вот не столько смешные, сколько даже страшноватые, я бы сказал.
Ну, как, знаете, как с абериутскими текстами часто бывает. Вроде бы смешно, а на самом деле ужас.
Вот один из них, который я хочу показать, который Шостаковичем назван «Благоразумие», и звучит он так. Очень короткий текст. «Хотя хулиган Федулов избил меня, я в органы нашей замечательной милиции не обратился, решил ограничиться полученными побоями». И Шостакович это кладет на музыку, вы услышите в фортепианной партии средневековый мотив «Диес Ире», «Гнев Господень», знаменитый средневековый религиозный мотив. Здесь он используется, конечно, как бы с пародическими целями, но все вместе это придает данному опусу некую такую зловещую значительность. Исполняет бас Федор Кузнецов и пианист Юрий Серов, лейбл «Делос».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем первый в этом году выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальное приношение». Юбилей.
В январе исполняется 75 лет Филиппу Гласу, одному из ведущих современных американских композиторов, и совместно со Стивом Райхом, который у нас был, как вы помните, Саша, объявлен музыкантом года прошедшего 11-го, он вместе со Стивом Райхом является первооткрывателями, отцами того музыкального направления, которое получило наименование «американский минимализм».
Но в отличие от Райха, Глаз композитор приятный. Если Райх – это такой экспрессионист минимализма, то Филипп Глаз – это как Дебюсси. здесь его приятно слушать, да?
Вы знаете, на этом они с Райхом и поругались, потому что они начинали, они были соучениками в Джульярде, и потом соратниками в борьбе вот за это революционное внедрение минимализма после вот всех этих сложностей немецких, которые заполонили музыку середины века и в Европе, и в Америке, значит, они вернули некую консонантность в современную авангардную музыку. Но, как вы справедливо сказали, у Гласса это все имеет гораздо более такой приятный оттенок. То есть на музыке Гласса можно, что называется, отдохнуть душой. И не зря Филипп Гласс из них, из двух, стал гораздо более популярным композитором, потому что повсеместно в кино звучит музыка Гласса. Ты смотришь фильм, там музыка Гласса. Идешь в Метрополитен, там недавно показали одну из опер Гласса «Сатья Граха» по мотивам жизни Махатмы Ганди.
Соломон, наверное, самое знаменитое сочинение Гласса – это его, так сказать, экологическая поэма с непроизносимым индийским названием. Я никак не могу запомнить. Как она называется?
«Канискаци». Да, он, это была целая трилогия, чрезвычайно популярная у любителей творчества New Age, что называется. Да?
Вообще, он связан с мистицизмом, и мне нравится его музыка к фильмам на восточные темы. Он написал музыку к фильму «Мисима», «Кундум» Скорсезе про Далай-Ламу молодого. Все это замечательно, но у меня с Гласом есть одна проблема. Я не знаю, как отличить один опус от другого. С одной стороны, эту музыку слушать приятно, с другой стороны, непонятно, где она кончается, где она начинается и как отличается одно от другого сочинения, потому что она необычайно похожа, нет?
Ой, вы знаете, это музыка, которая производится в индустриальных количествах, и мне представляется вот таким каким-то безразмерным рулоном ткани, из которого как бы Гласс нарезает по требованию заказчика определенный метраж. Вам нужно 50 метров музыки, я вам нарежу 50, 30, 30, полтора метра, полтора метра.
Вы, конечно, думаете, что это такая метафора, но на самом деле в этом что-то было. Знаменитая американская художница Грандма Мозес, бабушка Мозес, это старушка, которая в преклонном возрасте стала рисовать, наивная художница, самая знаменитая художница в Америке своего времени, Эйзенхауэр дал ей премию, и за нее все пенсионерки раскупили краски в Америке. Так вот, когда она начинала рисовать, то она рисовала яблоки, и соседям очень понравилось. И она им продавала яблоки и вырезала по одной штуке из холста, и на каждой стояла своя цена. Так что это не такая уже метафора, в этом есть какая-то правда жизни.
Но вы знаете, музыка Гласса чрезвычайно эффективна. Вот при всей этой своей индустриальности она чрезвычайно эффективна, ее сразу можно тоже узнать в любом фильме. Вот недавно я смотрел фильм Елена Звягинцева. С первых же кадров звучит музыка, и ты понимаешь, да, это музыка Филиппа Гласса, так оно и есть. И сам Гласс, когда у него спрашивают, каково ваше главное достижение творческое, он отвечает, когда вы слушаете мою музыку, то после второго, третьего, пятого такта вы говорите, это музыка Филиппа Гласса.
Это
так
правда.
Так и есть.
Да, это правда.
Очень
более
трудно.
Того, когда в кино ты смотришь фильмы с музыкой Гласса, во-первых, все эти фильмы, она удивительно подходит к изобразительному ряду. Она с ним не спорит, но, с другой стороны, она и не дублирует изобразительный ряд. Недавно я смотрел фильм «Дракула», старинный экспрессионистский фильм, для которого Филипп Гласс написал новую музыку. И меня поразило, как она вошла в эстетику 30-х годов. Это же он на поколение раньше спустился для того, чтобы сочинить музыку, абсолютно подходящую для этой картины.
Вот это такой специфический кино... музыкальный язык. Как я уже сказал, он чрезвычайно эффективен. И как пример я хочу показать эпизод из этого самого фильма «Дракула», о котором мы только что говорили. Музыка Гласса. Это фильм 1931 года. Режиссер Тодд Браунинг. И «Квартет Кронос», тоже наш с вами любимый американский ансамбль, исполняет фрагмент, который так и называется «Дракула». Композитор Гласс, лейбл «Нонсач».
Thank you.
В эфире январский выпуск нашей традиционной рубрики «Музыкальное приношение. Новинки, юбилеи, рекомендации». Ну а теперь последний эпизод нашей рубрики «Музыкальное приношение», которой в этом году мы хотим придать особое значение. Мы рекомендуем. Это какая-то находка, которую Соломон Волков хочет поделиться с нашими слушателями. Что вы рекомендуете им сегодня?
Очень примечательную запись, которая вышла на лейбле ECM, и на которой ансамбль народных инструментов имени Гурджиева, который был создан в 2008 году армянским музыкантом Левоном Искиняном, исполняет цикл произведений Георгия Ивановича Гурджиева. Гурджиев, как мы знаем, это знаменитый философ-мистик, который родился, данные разнятся, либо в 1866 или 67, а может быть даже и 72 году, то есть в этом году таким образом можно было бы отметить 140-летие со дня рождения Гурджиева. А умер он в 1949 году во Франции. Замечу здесь, и это будет иметь некоторое значение, отец его был грек, мать армянка. Этимология слова «гурджи» или «гюрджи» – так персы называли грузин. То есть на русском языке фамилия должна была звучать как «грузинов». Все выходцы вот из этого кавказского района так вот до сих пор в мусульманском мире называют этих людей. Он был создателем учения о саморазвитии человека, духовном и физическом. Сам он себя определял, свое учение, как эзотерическое христианство, но, насколько мне известно, современная православная церковь относит учение Гурджиева к числу еретических. Секты не очень его поддерживают, а идея Гурджиева была основная – разбудить в человеке ощущение подлинной реальности и раскрыть в нем все возможности для вот такого внутреннего и также и физического самосовершенствования.
Это очень популярная мистическая идея, которая завладела умами в начале 20 века и начале 21 века, потому что она, конечно, тесно связана с New Age, и среди любителей, поклонников, этого, сторонников этого движения имя Гурджиева сегодня очень популярно.
В том числе и в Соединенных Штатах. Он не раз приезжал, и у него здесь было очень много последователей. И, кстати, совсем недавно в Нью-Йорке прошел специальный концерт в музее Рубина, кстати, азиатского искусства.
Да, это любопытный
знаменитый
новый музей в Нью-Йорке, где много места уделяется буддийскому, в частности, искусству. А какое отношение Гурджиева имеет к музыке?
Он надиктовывал, он не знал нотной грамоты, и он надиктовывал своему ученику, известному композитору Фоме Гартману, вот такие вот несложные, как бы внешне музыкальные отрывки, танцевальные или такого сакрального характера, которые использовались им, в том числе и вот занятия со своими учениками в основанном им Институте гармоничного развития человека, Институт Гурджиева под Парижем. Там ведь читались Гурджиевым лекции и демонстрировались вот все вот эти вот так называемые священные движения, танцы и упражнения на основе восточных храмовых ритуалов, которые Гурджиев изучал в своих вот знаменитых путешествиях. Он очень много ведь путешествовал, общался и с дервишами, с восточными мудрецами, с христианскими братствами, изучал суфизм, буддизм. Об этом был фильм режиссера Питера Брука. Помните «Встречи с примечательными людьми»?
Да-да-да, очень любопытные все эти, как вот Рерих, такого же типа человек.
Да, да. Но Гартман записывал эти пьесы Гурджиева как бы в версии для фортепиано. В европеизированной версии. А вот этот ансамбль народных инструментов под руководством Искиняна решил возвратить им их исконное этнографическое звучание. И для этого собрал армянских известных музыкантов, были сделаны подлинные с этнографической точки зрения аранжировки вот этих опусов Гурджиева, и они были записаны сейчас на...
То есть они перешли на другие инструменты, на народные инструменты.
И как бы тем приблизились к подлинному звучанию, исконному звучанию, тому, которое и имел в виду, конечно же, Гурджиев, когда он эти опусы сочинял.
Ну, конечно, он же на Востоке слушал не фортепиано.
То и дело. И это очень-очень любопытная и трогательная запись, греческий танец Гурджиева. Вот теперь можно вспомнить, что отец его был греком, в исполнении ансамбля имени Гурджиева, лейбл ECM, и эту запись я рекомендую всем, тем более, что в феврале ансамбль народных инструментов имени Гурджиева будет выступать в Москве.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.